С новостями вас познакомила Светлана Обратнова. Здравствуйте, сегодня 27 января, четверг. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. А теперь о главных темах сегодняшней программы. Как продвигается расследование теракта в Домодедово, в результате которого погибли 35 человек, пострадали 117. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Сегодня на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы обсудят ситуацию в Белоруссии. В Давосе второй день работы Всемирного экономического форума. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на открытии этого форума, среди прочего, отвечал на вопрос по делу бывших совладельцев ЮКОСа. И сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, как вы оцениваете позицию Дмитрия Медведева по делу Ходорковского? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту Радио Свобода, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем -6, пасмурно, снег, в Санкт-Петербурге -11, малооблачная погода. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проведет экстренные дебаты о ситуации в Беларуси, сложившейся в этой стране после президентских выборов декабря прошлого года. Как ожидается, члены ассамблеи потребуют от Александра Лукашенко освободить всех политических заключенных и подтвердят полное замораживание отношений Совета Европы с официальным Минском до выполнения этого требования. С подробностями из Страсбурга специальный корреспондент Радио Свобода на сессии ПАСЕ Данила Гальперович.
Обычно экстренные дебаты в ПАСЕ не сопровождаются принятием резолюции. В ходе дискуссии парламентарии лишь намечают шаги, которые будут предприняты ассамблеей в период до следующей ее сессии. Однако для ситуации в Белоруссии сделали редкое исключение. Ассамблея не только обсудит ее, но и примет резолюцию с конкретными требованиями к Минску. В частности, в проекте резолюции, который уже известен, ПАСЕ призывает власти Белоруссии немедленно освободить всех, кто был задержан по политическим мотивам, прекратить преследование оппозиционеров и расследовать действия правоохранительных органов в Минске во время жесткого разгона митингов в декабре прошлого года. Руководитель российской делегации в ПАСЕ, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев в целом с требованиями коллег согласен, но и рекомендует не изолировать Лукашенко от Европы.
Речь идет об оценке политических процессов, которые происходят в Беларуси. По моей оценке, эти процессы идут в неверном направлении. По моей оценке, к этим процессам возникает все больше и больше вопросов. Но с другой стороны, и в этом, я думаю, моя позиция будет расходиться с позицией большинства в ассамблее, но я ее четко обозначаю, все эти недостатки и изъяны на выборах и в последовавший период не ставят под сомнение результат этих выборов. Нравится нам Лукашенко или не нравится, у меня нет сомнений, что за него проголосовало большинство граждан Белоруссии, и он является в этом смысле законно избранным президентом. И в этом качестве должен нами восприниматься любые попытки изолировать Белоруссию, бойкотировать Лукашенко, в конечном итоге будут приводить только к консервации тех проблем, которые в этой стране существуют, а не к их разрешению, только диалог, но никак не давление и бойкот.
Между тем, в Страсбург для участия в дебатах приехали белорусские правозащитники. Один из них, председатель белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак, рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, что беспокоит его в сложившей ситуации больше всего.
Больше всего наше опасение вызывает то, что на сегодняшний момент нет необходимой информации, достаточной информации о том, что происходит с людьми, которые лишены свободы, которые сидят в СИЗО КГБ, какое у них состояние здоровья, оказывается ли необходимая медицинская помощь, насколько обеспечивается право на защиту. Это все очень под большим сомнением. Мы знаем, что адвокатов туда не допускают. Адвокаты за все это время, уже больше месяца, не имели возможности провести встречу со своими клиентами наедине.
При этом ПАСЕ, по крайней мере, на уровне проекта резолюции не призывает не пускать Лукашенко в Европу. Она лишь подтверждает замораживание контактов с его администрацией. Однако уже два десятка депутатов ПАСЕ подписали воззвание к коллегам, призывающие ввести визовые и экономические санкции против руководства Белоруссии. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Вы слушаете «Время свободы». В московских больницах продолжает находиться 116 человек, пострадавших в результате террористического акта в аэропорту Домодедово в понедельник. Тогда, напомню, погибли 35 человек. Президент России Дмитрий Медведев накануне уволил главу управления на транспорте МВД России и предложил министру внутренних дел тряхнуть всю транспортную милицию страны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
По данным Министерства здравоохранения и социального развития, опознаны тела 34 погибших в результате теракта в аэропорту Домодедово. Среди погибших 8 иностранцев. Неопознанной остается личность террориста-смертника, взорвавшего себя в зоне прилета. В СМИ появился фоторобот возможного террориста. Правоохранительные органы также располагают фотокомпозиционным портретом и предположительными данными преступника. Портрет направлен в правоохранительные органы ведомства Северокавказского региона для опознания, передают информагентства. В столичных больницах продолжают оперировать пострадавших во время теракта. Врачи отмечают, что желающих сдать кровь на данный момент хватает, говорит директор института имени Склифосовского Анзор Хубутия.
Доноры и кровь, она, конечно, нужна и все время, потому что, вы знаете, наш институт не только при массовых поступлениях, а к нам поступают каждый день больные с травмами, различными травмами и огнестрельными ранениями, ранениями холодным оружием, и достаточно тяжелые и серьезные. Поэтому не только для этих больных, а кровь, конечно, она всегда нужна. Если... И я вам скажу, что наш народ все-таки сплоченный, и лишь нас уже научило жизни. Слишком часто стали террористические акты, видать, и в таком масштабе, и когда народ научился друг другу помогать. Особенно молодежь, они приходят, сдают кровь безвозмездно, даже очередь целая выстраивается. И это, конечно, большая нам помощь.
Дмитрий Медведев вчера в связи с терактом в Домодедово уволил главу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Андрея Алексеева и предложил в целом тряхнуть всю транспортную милицию.
Должностные лица, здесь я обращаюсь к министру транспорта, вообще к правительству, к нашей акционерной компании «Российские железные дороги», естественно, к министру внутренних дел. Все должностные лица, которые отвечают за организацию процесса, должны быть приведены в чувство. А те, кто не работал, соответственно, следующим образом наказаны. В соответствии с теми поручениями, которые я давал на коллегии ФСБ, мною подписан указ о высвобождении начальника управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Алексеева от должности. Тряхните вообще всю транспортную милицию. Если люди не понимают, как надо работать, мы найдем других людей.
Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев доложил главе государства, что своих должностей лишены также начальник линейного управления внутренних дел аэропорта Домодедово и два его заместителя. В пятницу пройдут первые похороны москвичей, погибших в результате теракта. Вчера родственники погибших во время взрыва иностранцев начали забирать тела для их дальнейшего захоронения. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что расходы по организации похорон возьмут на себя столичные власти. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
9:15 в Москве. Программу «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт 4 человека погибли и 6 получили ранения в среду вечером в результате взрыва. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что теракт в аэропорту Домодедово, скорее всего, не имеет отношения к Чечне. Путин сослался на предварительные данные, не сообщив при этом о других направлениях следствия. Дмитрий Медведев в этом году решит, будет ли он вновь баллотироваться на пост президента России. Об этом Медведев заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV в среду, накануне открытия Всемирного экономического форума в Давосе. В Москве и других городах России сегодня в Международный день памяти жертв Холокоста пройдут памятные мероприятия. Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит сегодня на заседании в Страсбурге ситуацию в Беларуси. В Египте третий день продолжаются протесты с требованием отставки президента Хосни Мубарака, находящегося у власти около 30 лет. В Ирландии новым лидером правящей партии Фиана Фаил в среду избран бывший министр иностранных дел Митчел Мартин. Премьер-министр Австралии Джонни Гиллард объявила о введении нового налога, который поможет собрать средства для ликвидации последствий разрушительных наводнений. Германия приостановила выплаты в Международный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией после сообщения о злоупотреблениях среди его сотрудников. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свободы. Как сделать Россию безопасной? Проблемы безопасности России, ратификацию договора СНВ обсуждаем в программе «Время гостей» сегодня в 11 часов 7 минут с председателем Комитета по международным делам Совета Федерации России Михаилом Маргеловым и директором Центра общественно-политических исследований Владимиром Евсеевым. Ведет передачу Михаил Соколов. Вы слушаете программу «Время свободы». К 70-летию писателя Александра Житинского два издательства «Московский прозаик» и «Петербургский Геликон плюс» выпустили книгу его избранной прозы «Сказки времен империи». С Александром Житинским беседует корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Я правильно понимаю, что это в некотором смысле итоговая книга? Она ведь вышла непосредственно к вашему юбилею.
Я решил собрать под одной обложкой вещи, написанные за 40 лет.
Есть ли какое-то произведение, может быть, наиболее дорогое вам, или то, которое кажется современным и сейчас?
Ну, отчасти «Внук доктора Бурменталя». Парафраз булгаковского «Собачье сердце». Я просто написал то, что сейчас называется словом «сиквел», вещь, которая является как бы продолжением. Вот здесь, значит, действует внук Ивана Арнольдовича Бурменталя, который помогал профессору Преображенскому, и его внук находит на чердаке дневник деда с описанием всех стадий операции. Он, найдя эту тетрадь, решил повторить эту операцию, и повторяет. Рождается новый Шариков. И штука всей повести в том, что если в повести Булгакова Шариков был представителем такого люмпен-пролетариата в окружении нормальных людей, воспитанных, то здесь получилось наоборот. Это уже начало 90-х. Новый родившийся Шариков и собаки необычайно человечен. Попав в общем достаточно жуткую обстановку, где Шарикова уже захватили вообще все. Спросите ваши души, это реинкарнация душ, там, значит, действует некая научившаяся извлекать уже из мертвого тела душу и вживать ее туда, куда он хочет. Целенаправленно. Прибор этот пытаются использовать. Более того, пытаются продавать свое прошлое. Какие-то клиенты платят за то, чтобы в этом анамнезе оказался там Пушкин или Наполеон.
Борьба за родословную.
Да-да-да. Но потом, значит, вдруг совершенно случайная клиентка, простая тетка такая, даже неприятная. Мы сидим, что она не душа Сталина. Потом она внезапно умирает. И вот эта наша компания молодых людей, вот изобретателей, они ее переселяют в таракана. Метят как-то и ставят эксперимент, как в банке этот таракан с другими тараканами будет вести себя. Я люблю писать, так что это было смешно.
Как-то редко, мне кажется, можно встретить писателя, который вот настолько отвлекается от своего как бы основного занятия. Вот такой уход в рок-музыку, в издательство. С чем это связано?
Я уверен, что я был гораздо более знаменит, и себя сочинял книжку за книжкой. Уже в 70-е годы, ну, вы помните, когда возникли вот эти там первые повести, я эту популярность почувствовал, меня стали звать на выступление буквально каждый день. И тут наступило вдруг какое-то вот с этой рок-музыкой, казалось бы, появившейся случайно, возникла фигура рок-дилетанта, и я очень много этому посвящал времени. Я очень серьезно к этому отнесся, потому что это было очень интересное явление тогда, социально-музыкальное. «Аврора» осмелилась, так сказать, публиковать эти записки со вполне положительным отношением к этой полуподпольной музыке. Ну, я не скажу, что это всецело моя заслуга, но тираж «Аврора» в этот период, журнала «Аврора», достиг 1 200 000 экземпляров. До сих пор я встречаю людей, которые говорили, что они выписывали «Аврору» исключительно для того, чтобы читать ленинградской рок-музыки. Многие узнавали о Гребенщикове, Науменко именно из этих записок. Такое культуртрегерство я посчитал своим долгом. Да и интересно им было. Это был совершенно другой мир, это был молодой мир. Два фестиваля там устроено было, они были совершенно такие в те времена, 89-й год, за 5 копеек. Тем не менее, значит, 90 групп за 9 дней на Елагином острове играли музыку. Это все очень интересно. Поэтому, видите, писатель... Я никому не обещал, что я вот только писать буду. Мне то, что интересно, тем я и занимаюсь. Издательство я затеял, потому что по первой специальности я инженер, именно по вычислительной технике, и даже сам программировал на каких-то огромных машинах когда-то. И когда я увидел, что можно делать книжки быстро, красиво, хорошо, значит, с помощью специальных издательских программ, я увлекся, опять же, и верстали мы книжку о Викторе Цое. Это была первая книжка моего издательства.
Как-то тут слились вот эти два увлечения.
Да, слилось. Я хотел, чтобы издательство было с уклоном музыкально-молодежным, но его не получилось. По многим причинам, в частности, потому что бывшие мои друзья, ну, как вернее, сейчас друзья, но они были, так сказать, нищими рок-музыкантами или почти нищими. А вдруг стали звездами, и уже для того, чтобы использовать фотографии, взять интервью, уже все перешло на какую-то денежную основу. Для меня рок-н-ролл ленинградский закончился вот со смертью вот двух фигур, Виктора Цоя, и в августе следующего года смерть моя, неожиданно, Миши Науменко, с которым я был дружен.
Это с Александром Житинским, недавно отметившим юбилей, разговаривала Татьяна Вольская.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, удастся ли стать мэром Чикаго бывшему помощнику президента Обамы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду по репутации Toyota был нанесен новый удар после того, как корпорация, чьи автомобили в течение десятилетий были мерилом качества, заявила об отзыве 1 700 000 машин. Причина – утечка горючего, которая стала результатом двух разных проблем. Отзыву в основном подлежат модели, продаваемые в Японии. В Соединенных Штатах он затронет около 300 000 «Лексусов». Дефективные узлы были установлены на нескольких моделях автомобиля «Люкс». В Европе были проданы 150 000 «Авенсисов», подлежащих отзыву. Предыдущая волна возвратов «Тойот» началась в конце 2009 года в США после громких жалоб на дефективные акселераторы. В результате «Тойота» была вынуждена отозвать 12 миллионов машин по всему миру. Насколько серьезна нынешняя проблема, пока непонятно, но репутации автопроизводителя был нанесен сильнейший ущерб. Лишь около 18% американских покупателей думают о покупке «Тойоты», на 4% меньше, чем год назад. Мексиканская полиция арестовала несколько человек, конфисковала около 80 килограммов марихуаны, автомобиль-внедорожник и катапульту, которая, по словам американских пограничников, должна была быть использована для заброски наркотиков на американскую территорию. Американские агенты дали наводку своим мексиканским коллегам после того, как они засекли с помощью видеокамер нечто вроде репетиции, проводимой группой мужчин на мексиканской территории в нескольких сотнях метров от границы. Контрабандисты, люди изобретательные, используют немало способов переправки наркотиков через границу. Это и использование грузовиков, лошадей, подземных тоннелей и даже микросамолетов. Катапульта, сделанная, по словам полиции, из металла по образцам Средневековья, никогда прежде не использовалась в подобных ситуациях. С неожиданными трудностями столкнулся один из самых видных политиков страны, бывший ближайший помощник президента Обамы, после того, как он попытался выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Чикаго. Дело дошло до Верховного суда Иллинойса, который намерен вынести решение относительно права политика баллотироваться на пост мэра, рассказывает Владимир Морозов.
Рам Эммануэл, один из самых влиятельных политиков страны, покинул Вашингтон, когда узнал, что старый мэр его родного города Чикаго собрался на пенсию. Эммануэл надеялся его сменить. Но апелляционный суд штата Иллинойс заявил, что Рам Эммануэл не может претендовать на пост мэра, так как для этого по местным законам он должен год перед выборами жить в Чикаго, а он провел это время в Вашингтоне. Есть ли у политика шансы пробиться в число кандидатов? Да, есть, считает известный юрист Бертина Лампкин. По ее мнению, Рам Эммануэл всегда оставался жителем штата. Ранее, с 2003 по 2009 год, он представлял Иллинойс в американском конгрессе. Затем, до октября 2010 года, был главой администрации Барака Обамы и жил в Вашингтоне. Но при этом не продал свой дом в Чикаго, а лишь сдал его в наем. В доме хранились некоторые вещи его семьи. Эммануэл не покупал в столице собственного жилья. В его водительских правах оставался чикагский адрес. Он не голосовал как житель Вашингтона. Пока суд да дело, Эммануэл энергично продолжает избирательную кампанию. Этим довольны далеко не все. Вот что сказала в интервью общественному радио профессор университета штата Иллинойс Мария Торрес. Без Эммануэла в списке кандидатов спор между ними идет о жизненно важных для города вещах, о том, как работают наша полиция, наши школы и так далее. К сожалению, теперь эти и другие серьезные вопросы отошли на задний план из-за судебной тяжбы о том, считать ли Эммануэла жителем города. Что произойдет, если Верховный суд штата решит дело не в его пользу? Эммануэл может обратиться в федеральный и даже в Верховный суд страны. Он имеет право участвовать в выборах мэра Чикаго, даже если в избирательных бюллетенях не будет его имени. Для этого политик должен призвать своих сторонников вписать его имя от руки. Но по статистике, так сказать, вписанные кандидаты редко выигрывают. Избирательная комиссия Иллинойса уже начала печатать бюллетени без имени Рама Эммануэла и подготовила их более 300 тысяч. Но до того, как Верховный суд штата примет решение, он приказал остановить пресс. Выборы мэра Чикаго должны состояться 22 февраля.
Это корреспонденция Владимира Морозова. Мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Часов 7 минут. Слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы. Январское кинообозрение. «Призраки Серхио Кабальера», Франсуа Озон и его домохозяйка Катрин Денёв. Память Сусанны Йорк. Моя тема — «Присутствие зла в нашей жизни». Беседа с режиссером Александром Арифьяшвили. Я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, как вы оцениваете позицию Дмитрия Медведева по делу Ходорковского. Примерно через 5 минут вы уже можете позвонить прямой эфир по телефону 8 800 222 12 и ответить на этот вопрос. Этот телефон бесплатно для жителей всех регионов России. Ну, а пока несколько сообщений, которые приходят на наш пейджер и на электронный адрес. Никак, так как позиции у Медведева нет. Позиции есть у реального хозяина земли русской — Путина, пишет нам Сергей. На Европейском форуме президент Медведев выглядел уверенно и солидно. Он вообще вырос как политик за последний год. Я не исключаю второго срока. А по делу ЮКОС у меня двойственное отношение к словам президента и к самому делу ЮКОСа. У меня нет четкой позиции. Это мнение Бориса. И еще несколько сообщений, которые приходят на наш интернет-сайт. Вот что нам пишет, например, наш радиослушатель Дмитрий Хоботов. Как очень плохое, мне сразу вспоминается высказывание Сервантеса о том, что с молчаливого согласия равнодушных творятся и предательства, и убийства на земле, и потом она нелогична. Ведь ясно, что за Ходорковского будет больше и больше людей вставать на его сторону, а за Медведева меньше и меньше. К обсуждению этой темы вернемся после краткой сводки новостей в 10.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. На Кузбасской шахте «Распадской» обнаружены тела еще 2 пропавших без вести горняков. Об этом сообщили в пресс-службе Распадской угольной компании, отметив, что под землей остаются 13 погибших шахтеров. По факту взрыва в дагестанском Хасавюрте, жертвами которого стали 4 человека, возбуждено уголовное дело, в том числе по статье «Теракт». Как сообщили в пресс-службе МВД Республики, взорвавшаяся в среду вечером около кафе «Караван» машина находилась в розыске. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что теракт в аэропорту Домодедово, скорее всего, не имеет отношения к Чечне. Путин сослался на предварительные данные, не сообщив при этом о других направлениях следствия. В Москве на Замоскворецкой линии метро сегодня произошло задымление на перегоне между станциями «Динамо» и «Белорусская». О причинах ЧП пока не сообщается. Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит сегодня на заседании в Страсбурге ситуацию в Белоруссии. В Египте третий день продолжаются протесты с требованием отставки президента Хосни Мубарака, находящегося у власти около 30 лет. Большие группы демонстрантов вышли сегодня на улицы Каира и Суэца. В Ирландии новым лидером правящей партии Фиана Фаил в среду был избран бывший министр иностранных дел Митчелл Мартин. Он сменил на посту Брайана Куина, подвергавшегося резкой критике за экономический курс правительства. В Москве и других городах России сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста, пройдут памятные мероприятия.
Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард объявила о введении нового налога, который поможет собрать средства для ликвидации последствий разрушительных наводнений. Германия приостановила выплаты в Международный фонд ООН по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией после сообщений о злоупотреблениях среди его сотрудников. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомила Светлана Обратнова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». На микрофоне Лейла Гениатуллина. Накануне открылся Всемирный экономический форум в Давосе. Единственным докладчиком на первом пленарном заседании был президент России Дмитрий Медведев, значительно сокративший программу пребывания в Давосе в связи с недавним терактом в аэропорту Домодедово. До открытия форума Медведев дал интервью телеканалу Bloomberg TV. В частности, он ответил на вопрос, не повлияет ли новый приговор экс-главе ЮКОСа Михаила Ходорковского на инвестиционный климат в России. Медведев сравнил Михаила Ходорковского с американским бизнесменом Мэдоффом, осужденным недавно за крупные финансовые мошенничества. Медведев заявил, что инвестор должен соблюдать законы, иначе он может получить срок, как Ходорковский или Мэдофф. Коснувшись второго судебного процесса по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, Медведев сказал, что прокуратура вправе предъявлять новые обвинения тем, кто сидит в тюрьме, как бы это ни воспринималось. Эта тема была также затронута в интервью Медведева в газете «Ведомости». Интервью было опубликовано также накануне, за несколько часов до открытия форума в Давосе. Отвечая на вопрос журналистов издания о приговоре по второму делу над бывшими совладельцами ЮКОСа, президент уклонился от непосредственной оценки не вступившего в законную силу приговора в отношении Ходорковского и Лебедева. И сейчас на прямой связи с нашей студией политолог, эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко. Алексей Всеволодович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы вам тоже хотела адресовать этот вопрос, который сегодня мы задаем нашим радиослушателям. Как вы оцениваете позицию Дмитрия Медведева по делу Ходорковского?
Вы знаете, я бы сказал не про то, как я оцениваю, а про то, как оценивают в мире, как могут оценить в мире его позицию. Дело в том, что последнее время, последние месяцы идет так много разговоров относительно того, что между Путиным и Медведевым есть некие различия во мнениях, и они действительно проявлялись, ну, в частности, по поводу национализма и так далее. Что в этой ситуации проблема Ходорковского рассматривалась как лакмусовая бумажка, во всяком случае, многими. И после того, как Медведев фактически солидаризировался с Путиным, ну, как бы на этом направлении ожидать от него чего-то нового, видимо, уже невозможно. И это, с одной стороны, разочарование, потому что много было спекуляций относительно того, что один думает одно, а другой думает другое. Теперь этому, видимо, будет положен конец. Но я хочу обратить, тем не менее, внимание на одно обстоятельство. Так или иначе, Медведев, если ему предоставляется возможность, он уходит от этой темы, вот как, например, в интервью с «Ведомостями». То есть это не самая его любимая тема, что, опять же, возвращает нас к мысли, что, ну, нет абсолютного единства вот, во мнениях по этой ключевой теме. И с этой точки зрения, я думаю, что разговоры о том, что Медведев – это одно, а Путин – это несколько другое, они будут продолжаться и более того, даже усиливаться, так сказать, по мере приближения выборов президентских. Вот так мне кажется.
Алексей, вот я тоже хочу прочитать сейчас мнение некоторых наших радиослушателей. Вот наш радиослушатель из Москвы, который, к сожалению, не подписался, пишет, что вот он оценит позицию Медведева как позицию человека, который всецело зависит от Путина. Ну, как раз как бы в подтверждении ваших слов. А еще я бы хотела поинтересоваться у вас, вот как бы вы ответили на вопрос, который очень часто адресовали Медведеву, ну и вот и Bloomberg TV, и интернет-пользователи сайта Всемирного экономического форума в Давосе, как может новый приговор Ходорковскому и Лебедеву повлиять все-таки на инвестиционный климат в России?
На климат он, конечно, повлияет. Это однозначно и повлияет негативно. Но дело в том, что и Путин, и теперь Медведев, они пробивают мысль о том, что нужно уважать национальные модели демократии и принимайте нас такими, какими мы есть. Это, по-моему, в данном случае ключевое слово. В этом нет никакого намека, что мы обойдемся и без вас, Но в данном случае тут я бы сказал такой двойной смысл, когда это говорит Медведев. Ну, во-первых, он подтверждает мысль Путина, это однозначно, что есть вот наша национальная модель, ее нужно уважать, это наша установка. А с другой, ну, это мое личное мнение, может быть, я и не прав, слышится такой подтекст, а что я могу сделать? Вот у нас вот такая национальная демократия, вы уж меня, ребята, извините.
Спасибо, Алексей. На прямой связи с нашей студией был политолог, эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко. А мы продолжаем эту тему, и сейчас до нас уже дозвонились несколько наших радиослушателей. Я напоминаю вопрос, как вы оцениваете позицию Дмитрия Медведева по делу Ходорковского? Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звоните прямо сейчас. Петр из Москвы до нас дозвонился. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, если это было действительно избирательное правосудие в отношении вот конкретной кампании, то есть такое правосудие, которое могло бы быть применено к десяткам других наших крупных предпринимателей, то это является, на мой взгляд, еще большим преступлением, чем вот то, чем то преступление, за которое сидят там Ходорковский и другие. Ну, за исключением, если там имели дело вот эти убийства. Поэтому я отношусь к подобным таким сглаженным и лакированным заявлением Медведева отрицательно. К сожалению, я тут хочу сказать два слова. Вот эти все проблемы, они были порождены тогда, когда проводилась приватизация, вот эта ваучерная приватизация эпохи Гайдара и Чубайса. Как бы ни говорили, что это наши великие экономисты. Что говорят господа из ЮКОСа? Ну, 200 миллионов долларов мы заплатили. Но тогда это были большие деньги. А идеология какая подводилась? Что рынок любой ценой. Но рынок любой ценой, когда вы госпредприятие вместе с рабочим классом, там, профсоюзами и так далее, передаете в руки частника, это нечто другое, чем тот капитализм, который создается за собственные деньги, может быть, очень небольшие, но снизу. И вот это противоречие, оно заложено в нашу экономику, вот. А в результате появляются вот такие процессы. Если они избирательные, я об этом я категорически против. И нечего тут перед Западом юлить. Никакого правового государства на такой...
Это было мнение Петра из Москвы. И сейчас хочу зачитать сообщение Ирины. Объясните, пожалуйста, неужели у президента есть позиция, что-то не наблюдая? Вот Путин другое дело. Зачем нам суд? Как сказал, так и будет. Еще один звонок. Александр из Москвы на прямой связи с нашей студией. Александр, здравствуйте.
Добрый день всем. Ну, во-первых, он, Медведев давно пытается разыграть такую карту, что вроде бы он какой-то очень другой. Что он вроде в этой команде, но он немножко другой. Он действительно другой. У него фамилия начинается на «М», а не на «П». Вот вся и разница. Но по существу, вообще-то говоря, уже надо давно поднять вопрос о том, что... Ходорковский, кстати, сам молчит об этом деле. Что, в общем-то, он хотел спрыгнуть в тот момент, когда Путин пришел к власти. Он сказал, что давайте, хватит, давайте теперь жить честно, и не будем мы больше давать взятки тем чиновникам. Это, конечно, возмутило всех этих чиновничество, потому что только с их помощью, с помощью власти, они все стали миллиардерами. И вдруг один из них решил поменять правила игры. За это он, конечно, Ходорковский и страдает. Вот. Но... А высказывание Медведева я понимаю в том смысле, что он совершенно уверен, что никогда никому власть они больше не передадут, а тем более тем людям, которые потом захотят разобраться. И судить их по тем же законам, по которым они осудили Ходорковского. За трансфертные цены, последние, так сказать, попытка внутренние цены и внешние цены. «Газпром», от которого кормился и кормится Медведев, до сих пор пользуется трансфертными ценами.
Александр, спасибо, ваше мнение понятно. У нас есть еще звонок от Михаила из Москвы. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро. Я давно решил для себя, и более-менее здравомыслящие люди тоже решили, что Медведев – это не самостоятельная фигура. Какое бы, может быть, мнение, разночтение у помещика с крепостным? В данном случае крепостным является Медведев. Он смотрит в глаза и в рот помещика, который за его спиной говорит ему то, что ему надо говорить. Поэтому давно ясно, что Медведев — это не самостоятельная фигура. И мне даже стыдно, что у нас такой президент. Спасибо.
Это был Михаил из Москвы, и также из столицы России. Николай до нас сейчас дозвонился. Это, пожалуй, уже последний звонок. Здравствуйте, Николай.
Добрый день. Я вот только удивляюсь, вот почему вы заостряете только, сколько у нас сидит людей, ни за что. А вы вот Ходорковский, и сотни тысяч сидят, вообще ничего не делали это самое, вот, по всяким поводам. Ну, нельзя же заострять внимание, поэтому народ не поймет этого, что же вы одного человека защищаете, а остальных молчите.
Ну, мы не молчим, у нас очень много и других дел рассматривается на радио «Свобода». Это был Николай из Москвы. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, как вы оцениваете позицию Дмитрия Медведева по делу Ходорковского.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости экономики продолжат программу «Время свободы». Их представит обозреватель Иван Трефилов.
Федеральная антимонопольная служба России обеспокоена значительным ростом цен на продукты питания в начале года, заявил заместитель руководителя ведомства Андрей Цыганков. Вместе с тем, по его словам, антимонопольная служба пока не ожидает, что в тех или иных регионах страны цены на какие-либо социально значимые продукты подорожают более чем на 30% в течение месяца. Такой рост дает правительству право устанавливать на эти продовольственные товары предельно допустимые цены. Правительство России подготовило постановление о начале биржевых торгов продовольственным и фуражным зерном из Государственного интервенционного фонда, которые, как сообщалось ранее, могут начаться с 1 февраля. Сейчас объем фонда составляет 9,5 миллионов тонн. Впервые зерновые интервенции в России были проведены в 2001 году. Этот механизм предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу запасов из интервенционного фонда для сдерживания цен во время их резкого роста. Россия с 25 января ввела временный запрет на ввоз мяса птицы из Германии в связи с продолжающимся там диоксиновым скандалом, сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николай Власов. В 2010 году Россия импортировала около 250 000 тонн мяса птицы, причем доля Германии в этом объеме составила 70 миллионов тонн или примерно 28%. С начала текущей недели были также временно прекращены поставки в Россию из Германии живых свиней, поросят для откорма, а также готовой продукции свиноводства, произведенной Германией после 1 ноября 2010 года. Федеральная антимонопольная служба России продлила на 2 месяца рассмотрение ходатайства об объединении крупнейших в России производителей сырья для калийных удобрений, компаний «Уралкалий» и «Сильвинит», о котором было объявлено во второй половине декабря. Они разрабатывают одно и то же месторождение калийных солей в Пермском крае, Верхнекамское, в котором сосредоточено почти четверть общемировых их запасов. В результате сделки, общий объем которой оценивается примерно 8 миллиардов долларов, возникает вторая в мире компания этой отрасли после канадской Potash Corporation.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве. 9 часов 45 минут. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт 4 человека погибли и 6 получили ранения в среду вечером в результате взрыва. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что теракт в аэропорту Домодедово, скорее всего, не имеет отношения к Чечне. Путин сослался на предварительные данные, не сообщив при этом о других направлениях следствия. Дмитрий Медведев в этом году решит, будет ли он вновь баллотироваться на пост президента России. Об этом Медведев заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV в среду накануне открытия Всемирного экономического форума в Давосе. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы», и ко мне в студию вновь пришла моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте,
Лена. И давайте тогда начнем обзор прессы с более подробной информации о расследовании терактов Домодедово.
Вот сегодня «Коммерсант» пишет, что в органы МВД и ФСБ Северокавказского и Южного федеральных округов поступили ориентировки на одного из жителей Ставропольского края, предполагаемого участника террористической группы «Ногайский джемаат», разгромленной в октябре прошлого года. В правоохранительных органах не исключают, что он мог являться организатором или даже исполнителем теракта в аэропорту Домодедово. Ставропольский след, причем вот появился в этом деле еще до самого теракта. 31 декабря прошлого года, об этом уже писали газеты, в Кузьминском парке Москвы взлетел на воздух небольшой дом частного стрелкового клуба, который использовали под гостиницу. В развалинах нашли остатки женского трупа и так называемый пояс шахида, заряженный пластитом с металлическими наполнителями в виде шариков и болтов. Взрывотехники пришли к выводу, что произошел самопроизвольный подрыв другого пояса, возможно, из-за неосторожного обращения с ним самой террористки. В администрации клуба участники расследования выяснили, что домик снимали две молодые женщины, причем одной в момент взрыва там не было. 24-летнюю уроженку Шелковского района Чечни Нагайку Зайнаб Суюнову через 5 дней задержали в Волгограде, а еще через день Лефортовский суд Москвы санкционировал ее задержание на 30 суток, как подозреваемый в подготовке теракта. Поместили девушку в СИЗО Лефортово, где с октября прошлого года содержится ее муж Анвербек Амангазиев, обвиняемый в терроризме и незаконном хранении оружия. По данным ФСБ, Амангазиев, проживавший в селении Тукуй-Мектеп Нефтекумского района Ставропольского края, являлся активным участником так называемого «Ногайского джамаата». По сообщениям источников «Коммерсанта», близких к следствию, Зайнаб Суюнова и ее подруга отправились взрываться в Москву не по своей воле. Якобы оставшиеся на свободе участники Ногайского джамаата пообещали отобрать у них детей. Якобы угрозы поступали от некоего раздобудька, русского ваххабита, входившего в ту же группу. Его объявили в розыск, но так и не смогли найти. Родственники разыскиваемого рассказали, что он исчез в октябре, и по этому поводу они даже обращались в милицию, считая, что его могли похитить и убить боевики, с которыми он сам якобы хотел разорвать отношения. Раздобудьков правоохранительные органы снова вспомнили после теракта, совершенного 24 января в Домодедово. Документов смертника, от которого осталась обезображенная взрывом голова и рука, не нашли. Однако, как говорят источники «Коммерсанта», исходя хотя бы из того, что погибший террорист больше похож на славянина, чем на кавказца, а ваххабитский джамаат, в котором он состоял, уже пытался совершить теракт в Москве, в правоохранительные органы Северокавказского и Южного федеральных округов направили новые ориентировки на разыскиваемого. Впрочем, он далеко не единственный человек, которого проверяют на причастность к терактам, сказал «Коммерсанту» источник в правоохранительных органах, близкий к следствию, поэтому с выводами спешить не стоит. Еще две интересные публикации сегодня есть. Газета «Ведомости», в частности, «Тандем в минусе». Рейтинги Дмитрия Медведева и Владимира Путина в начале года рухнули. Рейтинг Путина достиг минимума с 2008 года. Причем замеры эти были сделаны еще до взрывов Домодедово. Согласно опросам Левада-центра, проведенным по стандартной выборке, 38% россиян считают, что страна идет по неверному пути. В начале прошлого года таких таких было 32%. Деятельность президента Медведева одобряют 69%, против 75% в декабре. Рейтинг одобрения премьера Путина упал еще сильнее, с 79% до 72%. Причем Путин потерял поддержку граждан не только как премьер, но и как возможный кандидат в президенты. По сравнению с декабрем упали и рейтинги доверия. Путину с 49% до 40%, а Медведеву с 40% до 35%. Ну и еще одна публикация, о которой хотелось бы сегодня рассказать, это газета «Новые известия», палата номер 1. Вчера телеведущий Алексей Пиманов получил удостоверение члена Совета Федерации и теперь будет представлять в нем республику Тыва. Сменив на этом посту Людмилу Нарусову, он стал первым, кто пришел работать в Верхнюю палату после вступления в силу 1 января нового закона о порядке формирования Совета Федерации. Теперь сенатором может стать только тот, кто прежде был избран депутатом местного или регионального парламента. Реформа была инициирована президентом Медведевым, чтобы приблизить сенаторов к своему региону. Тем не менее, как считают эксперты, к реальному обновлению Совета Федерации и усилению его политической роли в обозримые сроки это не приведет. Ну, а начиная реформу, Дмитрий Медведев подчеркивал, что она призвана вернуть Совету Федерации изначальный политический смысл, которым его наделяет Конституция, а именно свойство представлять интересы жителей и властей всех российских земель, то есть быть полноценной палатой регионов. Многие эксперты подтверждают, зачастую связь сенатора с регионом, который он представляет, весьма умозрительна. Достаточно хотя бы бегло ознакомиться с составом Верхней палаты. Как считает политик Владимир Рыжков, это подчеркивает, что реформа Совета Федерации назрела уже давно, и, по его мнению, объявленная реформа в этом смысле является шагом в правильном направлении. Сами члены Совета Федерации тоже относятся к реформе положительно.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева представила обзор сегодняшней российской прессы. Продолжается программа «Время свободы». События 24 января в аэропорту Домодедово заставили многих специалистов вновь обратиться к анализу проблемы терроризма. Сегодня в нашей рубрике «Общественное мнение», социологические данные по поводу того, как относится российское население к вопросам, связанным с террором, прокомментирует психолог. Слово Веронике Бада, ведущей рубрики.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По свидетельству социологов, угроза террора представляет собой постоянный фон в общественном сознании россиян. Иногда страх увеличивается, обычно это происходит сразу после очередного теракта, иногда ослабевает, но в той или иной форме он присутствует всегда. По данным Левада-центра, 60% жителей крупных городов опасаются новых террористических актов. Прокомментировать ситуацию я попросила Александра Асмолова, заведующего кафедрой психологии личности психологического факультета МГУ.
Сейчас изменились ценности общества, и среди других ценностей появился идеал, о котором раньше так жестко и резко не говорили. Это идеал безопасности. В связи с этим мы можем говорить об этом не как о психологическом самочувствии, а как одной из ведущих ценностных доминант, которая пронизывает не только наше сознание, но и наше бессознательное. Ценность безопасности в нашем уязвимом мире, где каждый может пострадать от очень многих причин и от чудовищных терактов, это то, с чем сталкивается каждый из нас. Поэтому это действительно не только фон, это ценностная ориентация современного массового сознания и массового бессознательного.
Вот эта ситуация, когда у человека в сознании постоянно присутствует страх, постоянно присутствует угроза. Что это такое с точки зрения психолога? Это опасная ситуация?
Мы имеем дело с тем, что можно назвать перманентным стрессом. А перманентный стресс имеет разные исходы. Либо мобилизация, и тогда мы все время находимся в состоянии боевой готовности. Либо мы начинаем адаптироваться к этой ситуации, и включается огромное количество психологических защитных механизмов. Невозможно все время жить и ждать, что через час, через минуту случится то, что искалечит твою жизнь и жизнь твоих близких. И отсюда включаются могучие механизмы психологической защиты. Мы либо рационализируем страх, либо уменьшаем вероятность этого страха. И мы тем самым осуществляем бегство от этого страха. Пытаемся психологически переконструировать эту ситуацию.
Я бы хотела еще поговорить все-таки о последствиях такой ситуации не только для психики людей, но и в конечном счете для общества в целом. Как эта ситуация постоянного страха и угрозы отражается на общественной жизни?
Когда мы живем в ситуации постоянного страха и уязвимости, когда мы живем в ситуации постоянной угрозы, одной из тяжелейших реакций на эту ситуацию является рост агрессии. И вместе с ним идет общая невротизация населения. По большому счету, мы превращаемся в общество невротиков. Ведь невроз построен на том, что мы сталкиваемся с вечной тревогой. Мы живем с вами в обществе риска. Мы живем с вами в обществе вечной, перманентной тревоги. А тем самым, по большому счету, мы оказываемся приговоренными к тому, что так или иначе начинает разрушаться наша с вами психика и начинают ломаться и ослабевать социальные связи в нашей стране.
Должна ли, по вашему мнению, вестись психологическая работа с населением в такой ситуации?
Во-первых, она уже ведется. Особенно то, что мы видим Домодедово. Я знаю, как работали психологи, в том числе психологи МЧС, и там подготовлена достаточно профессиональная команда. Во-вторых, безусловно, должна через средства массовой коммуникации осуществляться работа, связанная с тем, как действовать в этих ситуациях, как сделать так, чтобы безопасность стала нормой, как в буквальном смысле не бояться встретиться с опасностью. Тем самым меняется поведение, меняется логика жизни человека, когда идеалом в стране становится такой печальный идеал, как идеал безопасности.
Доктор психологии Александр Асмолов, гость рубрики «Общественное мнение». С его точки зрения, российское общество является обществом постоянной тревоги и риска, и в нем постепенно ослабевают социальные связи.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила моя коллега Вероника Бадем. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали Лейла Гениатульна и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Теряет ли Россия свои позиции в мировой экономике? Об этом говорят экс-министр Ирина Хакамада и профессор кафедры торговой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский. Ведет программу Владимир Кармурза. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня. А программу «Свобода в полдень», которая начнется в 12 часов 7 минут, проведет мой коллега Павел Куравский.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сам Фатуллаев считает, что новое обвинение было...
Обама предложил на 5 лет заморозить государственные расходы, не касающиеся
национальной безопасности. Того себе главе государства предстоит ответить на самый популярный вопрос у пользователей. Про обвинительный
приговор... Михаил Саакашвили заявил, что нынешняя Россия – это враг, с которым невозможно...
Семьи погибших в целом получат по 3 миллиона рублей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.